Друзья, тема, о которой мы будем говорить с вами сегодня, «Любовь не ищет своего». Первое послание Коринфянам апостола Павла, 13 глава, это 5 текст. «Любовь не ищет своего». Друзья, по-другому это выражение можно было бы сказать так. Любовь не действует в своих собственных интересах, любовь не настаивает на своем, не ищет выгоды себе, она не эгоистична. Она направлена не на себя, она направлена на других людей. Мы живем в такое время, когда такая любовь явно в дефиците. Наоборот, любовь, которая направлена на самих себя, она повсеместное и чрезвычайно повсеместное явление. Давайте с вами еще один текст посмотрим. Второе послание Тимофея, апостола Павла, 3 глава, с 1 текста. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны» и так далее. Заметьте, друзья, что на первом месте в этом тексте стоит слово «люди будут самолюбивы». Внимание всегда обращается на самое распространенное явление. Главная причина раздоров, ссор, конфликтов, распадов семей в последнее время есть искание своего, грех самолюбия или себялюбия. Наш эгоизм. И эта проблема все больше и больше распространяется в последнее время, затрагивая в том числе и Церковь Иисуса Христа. Себялюбие – это забота только о себе, о своих интересах, честолюбие, эгоизм, как вы видите здесь. Самолюбие – это амбициозность, самовлюбленность, самодовольство, эгоцентричность. Друзья, это поведение, которое определяется мыслью человека о собственной выгоде, пользе. Когда человек ставит свои интересы выше интересов других людей. Друзья, у таких людей всегда желание получать и брать больше, чем отдавать. Но получать что? В том числе добрые слова, добрые поступки, уважение, благодарность. Друзья, эгоист, он готов сражаться за свое счастье. Он даже и в брак вступает для того, чтобы ему быть счастливым. Он сосредоточен на себе, он думает только о себе. Все его действия направлены на удовлетворение его личных потребностей. Он хочет, чтобы другие люди ему служили. Мы с вами посмотрим три текста Писания, хотя таких текстов Писания гораздо больше, которые открывают эту проблему. Первый текст, друзья, мы с вами посмотрим, все его прекрасно знают. Это случай с Навалом. Вы помните, да, Давид обращается за помощью к этому человеку, потому что у него есть нужда в пище. И он посылает к нему людей, чтобы что-то взять для того, чтобы пропитать своих людей. Я буду читать из первой книги Царств, 25 глава, с 10 текста. «Пришли Давидовы слуги к Навалу, и Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: „Кто такой Давид и кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и мясо, приготовленное мною, для стерегущих овец у меня, отдать людям, о которых я не знаю, откуда они?“ Друзья, происходит удивительная вещь. Смотрите, этот самолюбивый человек как поступает. Всегда самолюбивые люди так поступают. Что они делают? Они унижают других людей. Они унижают. Кто такой Давид? Кто такой сын Иессеев? Какой-то беглый раб, да? И в то же самое время они что делают? Они возвышают себя. Это мое мясо, да? Мои хлебы, моя вода. Как низко падает человек, друзья, даже вода его. Самолюбивые люди поступают по этой схеме, друзья. Они унижают других людей и возвышают себя. Второй текст Писания, который мы посмотрим в связи с этой проблемой, это книга Екклесиаста, 2 глава, с 4 текста. «Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произрастающие их деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей областей. Завел у себя певцов и певиц, и услаждений сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым, больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребывала со мной. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моего никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. И это было моею долей во всех трудах моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Я, мне, мое, вы заметили, друзья, да? Вы заметили, и знаете, у самолюбивых людей часто все мои дела – это большие дела. Я предпринял большие дела. Вы знаете, дела церкви, дела родителей, дела других людей – это все маловажные дела. Вот мои дела – это самые важные дела. Даже если мне приходится какой-то труд сделать в церкви, я всегда мои дела сделаю такими большими. Вы знаете, у меня работа, я не могу. Вы знаете, у меня семья, я не могу. Вы знаете, у меня есть какие-то более важные дела. Друзья, это тоже отличительная черта самолюбивых людей. Я предпринял большие дела. Друзья, и посмотрите, как Екклесиаст говорит, я предпринял большие дела, а не получил того, чего хотел. Удовольствие есть, богатство есть. Еще, может быть, что-то есть, да, богатство, удовольствие, слава есть, а пользы? Пользы нет. Эгоист разочаровался. Все суета. Третий текст Писания, который мы посмотрим в связи с этой проблемой, это Евангелие от Луки, известный текст, 12 глава, 16 текста. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою». Друзья, удивительно, да? Эгоист разговаривает сам с собой. Ему трудно говорить с другими людьми. Он рассуждал сам с собой. «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал, вот что сделаю. «Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Надо было сказать «покайся», да? «Покойся, ешь, пей, веселись». Друзья, все в единственном числе. То есть моя душа. «Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Сначала душу твою берут твои сокровища, потом ты теряешь эту душу навеки». Друзья, можно было сказать так. Какой богатый? Бедный. Какой он бедный? Друзья, мы с вами прочитали места Писания, которые говорят нам, показывают нам примеры эгоистичных людей. Да? Их самолюбие проявилось в нежелании поделиться с другими людьми, в обеспечении благами только самих себя и в итоге в бесполезной жизни. Друзья, какой результат этой жизни? Какой результат? Вот там внизу написано, да? Написано, навал стал как камень, замерло в нем сердце его. Екклесиаст, бесполезная жизнь и... Человек из Евангелия от Луки – это потеря души. Друзья, у меня вопрос к вам, к нам, ко всем вопрос. Мы с вами не стали как камень. Когда последний раз вы, друзья, плакали от проповеди или на молитве? Не стали ли мы как камень? Как мы с вами слушаем Писание? Сегодня стало очень много умных проповедей. Но касаются ли эти проповеди сердца человека? Да, есть размышления для ума. Но как мало стало проповедей, которые касались бы сердца человека. И люди становятся каменными иногда. Вот смотрите на этого человека, да, навала. Замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Давайте с вами вспомним притчу о добром самаритянине. Можно сказать, друзья, вы знаете всю эту притчу. Помните, прошел левит, священник, и потом самаритянин подошел, помог. Два человека прошли мимо. Как вы думаете, можно сказать, что священник и левит – это эгоисты? Можно сказать так или нет? Друзья, ну, по крайней мере, эти люди пасут сами себя. Про них говорил пророк Исаия, Иезекииля, 34 глава со 2 текста. «Так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри?» Вы помните, как говорил Христос Петру? «Если любишь меня, паси анцев моих, паси овец моих». То есть заботься, заботься, проявляй заботу о других, служи другим, не себя паси. Друзья, эгоист – это человек, который пасет себя. Он себя водит на злачные пажити, он себя водит к водам тихим, ни о чем не переживает, никого не боится. Друзья, есть две главные заповеди в Священном Писании. Что это за заповеди? Это заповедь любить Бога и любить ближнего, любить другого человека. Нету в Священном Писании заповеди любить самого себя. Некоторые умные христиане сегодня говорят, вы знаете, для того, чтобы мне полюбить другого как себя, мне надо себя научиться любить. Ну, и, друзья, это Евангелие от Лукавого. Писание говорит, надо любить Бога и других людей. Евангелие от Матфея, 25 глава, 37 текста. «Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». То есть служили людям, да? Equal. Служили Богу. Друзья, эгоист, он ищет своего. Он требователен к другим больше, чем к себе. Он видит недостатки других, а не свои. Друзья, такие люди часто одиноки, они сфокусированы на себе. Думают только о себе, заботятся о себе. Друзья, и эгоист больше говорит, чем слушает. И даже говорит, если только, то говорит о том, что интересно ему, нравится только ему. Он любит, когда ему отвечают по сердцу, с ним во всем соглашаются. Попробуйте обличить эгоиста. И через некоторое время вы увидите, что не вы его обличаете, а он вас. Писание говорит, друзья, что у нас один старт. Мы все с вами были эгоисты. Филиппийцам 2 глава 21 текст. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Друзья, но не у всех одинаковое продолжение. Нужно бороться и побеждать эгоизм. И, друзья, если этого не делать, результат жизни будет очень печальным. Друзья, любовь есть противоположность эгоизму. Апостол Павел называет человека без любви, не любящего, погремушкой, да? Вы помните это место? «Если я не имею любви, то я медь звенящая или кимвал звучащий». И еще он говорит, что такой человек, который не желает отдавать. Друзья, не любящий – это не желающий отдавать. Такой человек – ничто. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Друзья, сегодня многие молодые люди говорят, а вот где-то там, и на просторах интернета в том числе, есть хорошие такие проповеди, знаете, и видеопроповеди, и аудиопроповеди, друзья, лучше, чем у нас. Друзья, да, хорошие проповеди – это хорошо, я тоже люблю слушать хорошие проповеди, вы любите. Вот. Друзья, но хорошие проповеди – это еще не все. Кроме плода уст, хорошо посмотреть на практику слова в жизни. Есть какие-то духовные маркеры, которые определяют правильное состояние высоты человека, правильное состояние высоты. Вот про любовь мы с вами уже сказали, без любви ты ничто. Друзья, один и еще один из этих маркеров, и, наверное, самый важный – это смирение. Потому что Писание говорит, кто ниже, тот и выше. Еще один – это плод жизни. Еще один – это наличие действия благодати и силы Божьей. Также служение Богу со страхом, обличение греха в церкви, да, и суждение греха. И еще наличие плода Духа, как бы внутреннего результата веры человека. Помните, как написано, плод же Духа есть радость, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие и так далее. И, конечно, важно, как дело обстоит с доктринами, когда мы слушаем кого-то. Человек живет, друзья, так, как он понимает Писание. И некоторые духовные писатели сегодня, они и проповедники, они часто скрывают свое подлинное мировоззрение, чтобы приобрести учеников, чтобы продать свои книги. Они скрывают, потому что их должны все купить, и баптисты, и пятидесятники, и там православные, все должны купить. Или продать свои книги, или распространить свое влияние. Друзья, а в практике жизни и в богослужении этого не спрячешь. Поэтому плод жизни и практика служения очень важны. Фарисеи были прекрасными ораторами. Но Христос сказал про них, Матфея, 23 глава, 3 текст. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Друзья, апостол Павел пишет Коринфянам, 1 Коринфянам, 4 глава, 18 текст. «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам. Если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, но силу. Ибо Царствие Божие не в слове, а в силе». Друзья, Фессалоникийцам апостол Павел пишет, «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многими удостоверениями, как вы сами знаете». Друзья, мы сказали немного о том, чего любовь не ищет, что любовь не ищет своего. Давайте посмотрим с вами теперь, чего же любовь ищет. Первое, друзья, чего любовь ищет. Любовь ищет пользы другого. Она делится лучшим. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 24 текст. «Никто не ищет своего, но каждый пользы другого». Когда английский ученый Эрнест Шеклтон проводил свои исследования в Арктике, друзья, ему пришлось пережить очень тяжелый период жизни. Когда продовольственные запасы его экспедиции подошли к концу, и вот пришел такой день, когда последние сухари были розданы людям. И он лежал, ворочаясь в своем спальном мешке, думая, как дальше жить, как им перенести эту трудность, потому что маячила перед глазами голодная смерть этой экспедиции. И вот когда он так рассуждал, он увидел, что рядом зашевелился один из мужчин. У него мороз пробежал по коже, как только он заметил, что этот человек тихонечко стал подкрадываться к вещевому мешку другого человека, который с ним рядом спал. И он говорит, я был в шоке, потому что я знал, что люди голодные ведут себя иногда как звери. И он говорит, я сильно запереживал, потому что этого человека я знал очень хорошо. Я никак не мог ожидать от него такого поступка. Он говорит, но я притворился спящим и хотел посмотреть, что же произойдет до конца. И он говорит, я увидел, как этот человек подкрался к этому чужому вещмешку и положил в него тихонечко свой последний сухарь. Друзья, вот какова цена настоящей любви, любви, которая не ищет своего. Друзья, польза другого почти всегда связана с нашей жертвой. Друзья, любовь на пользу вам еще людям, не состоящим в браке, нужно научиться проявлять к своим родителям, проявлять эту любовь к бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам, в церкви. Друзья, если имеет твой ближний успех, раздели его с ним. Если у него страдания или переживания, раздели его с ним. Нужно искать пользу других людей, нужно научить проявлять любовь на пользу уже до брака. Друзья, как еще проявляется эта любовь? Может, брат или сестра рассказывает тебе о своих падениях, о своих неблаговидных поступках? Не поддакивай им, не одобряй их греха, потому что это не послужит на пользу ни тебе, ни им. Друзья, а любовь ищет пользы. Так говорит Господь Искупитель твой, Святой Израилев, я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Друзья, человек это не всегда устраивает. Он начинает чего-то искать. Писание говорит, вот там Господь, да? Или вот там Царствие Небесное, не бегайте, не гоняйтесь, ибо Царствие Божие внутрь вас есть. Друзья, небо нам нужно сначала принять в свое сердце, чтобы потом небо приняло и открылось для нас. Сначала небо должно быть внутри. Вторая мысль, друзья. Чего ищет любовь? Любовь почитает другого выше себя. Выше себя. Послание апостола Павла Филиппийцам, 2 глава с 3 текста. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя». Друзья, как же почитание другого будет выглядеть практически? Очень просто, вы будете считать, что у вас брат и сестра, ваши родители, а после и ваша жена или муж, они больше вас достойны обладать какими-то привилегиями. Вы будете готовы отодвинуть свои дела или свои интересы в сторону ради интересов кого-то другого. Будете готовы пожертвовать свое время, свои средства, свои силы ради других людей. И также апостол Павел здесь, друзья, он не оговаривает характеристику этого другого, которого нам нужно почитать выше. Это значит, что и пожилого, и молодого, духовно зрелого и духовно слабого человека, того человека, который вам симпатичен и который вам, может быть, ненавистен даже, вы должны почитать выше себя. Каждого мы должны почитать выше себя. Друзья, а себя считать ниже каждого из них. Люди, которые часто критикуют других, в своем сознании чаще всего имеет преимущество перед другими, потому они легко подвергают сомнению мышления, слова и поступки другого человека. И это показывает, что человек еще далек от того идеала, которому он должен был научиться у Христа. Да? Чему Христос призывал учиться? Научитесь от меня чему? Ибо я кроток и смирен сердцем. Вы помните, друзья, за что был фарисей менее оправдан? За что он менее оправдан вышел? С молитвой, с храма. Потому что он говорил, я не такой, как этот мытарь. Я не такой, я же лучше, да? За это был менее оправдан. Один служитель пишет, друзья, я прочитаю слова его. Боящийся познать себя пребывает далеко от знания, и ничто другое не любит, как только видеть ошибки у других и их судить. Он не видит у других дарований, а видит только недостатки. Не видит в себе недостатков, а только дарования. Друзья, Бог учит нас не перевозноситься перед другими людьми. Писание говорит, мудр или и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Друзья, то есть не нужно никаких слов, нужны только дела. И если ты хорошо видишь, что кто-то не так делает свое дело, служение, и критикуешь, ты свое дело и служение делай превосходно. Друзья, критика, вот Писание говорит, «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой меру мерите, такую и вам будут мерить». Критика – это моя мера, а она так же несовершенна, как и я сам. Это искание своего. Друзья, и часто бывает, человек, слушая критические слова на собрании, да, он уходит с собрания пустым. Потому что он комментирует другого, да? Комментирует проповедника, может быть, служителя, может быть, даже руководителя молодежной группы. И уходит пустым. Писание говорит, не будь слишком строг, зачем? И не выставляй себя слишком мудрым, зачем тебе губить себя? Такой человек с внутренним комментарием, друзья, он сам себя губит, сам себя обкрадывает. Иоанн Креститель любил Христа, он говорит, имеющий невесту и жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха, сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Друзья, любовь почитает другого выше себя. Любовь ищет счастье не себе. Она готова осчастливить другого, она радуется за другого. Любовь умоляется. Мне нравится четверостишие. Любовь не ищет своего, а хочет счастья для другого. Любовь, улыбка, свет, основа и смысл, и будущность всего. Третий, друзья, пункт, о котором мы с вами поговорим. Любовь заботится о других, она желает блага другим. Филиппийцам 2 глава, 4 текст. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Я прочитал эту историю в книге Светланы Алексеевич «Чернобыльская молитва». За эту книгу, в том числе, она получила Нобелевскую премию мира по литературе. Друзья, мне была эта интересная тема, потому что в свое время мне приходилось учиться в энергетическом техникуме на отделении электрических станций, сети и системы. Она пишет об аварии на Чернобыльской станции, которая произошла 26 апреля 1986 года. Как раз я учился на четвертом курсе, мы очень широко это обсуждали в то время. Автор передает историю со слов жены погибшего пожарника. Друзья, ее можно было бы назвать так, любовь, которая не искала своего. Она говорит, я не знаю, о чем рассказывать, о любви или о смерти, или это одно и то же. Они поженились недавно, она была беременна, и ночью по тревоге он выехал тушить пожар на атомной станции. Их даже не предупредили, что это какая-то есть опасность в этом. Как на обычный пожар они выехали. Она прождала до утра, всматриваясь в вот такое рассвеченное небо космическими красками, нереально красивое. Таких красок в природе не существует, как многие люди говорили. Утром передали, что он в больнице. Она побежала в больницу не пускали, прорвалась к нему на короткое время, увидела отекший, весь опухший, глаз почти не видно. Спрашивает, Васенька, что делать? Он говорит, уезжай скорее, спасай ребенка, она беременная. Вечером больницу уже не пропустили. В два ряда солдаты. Значит, не пропустили. Ночью их отправили самолетами в Москву. Утром она поехала в Москву за ним. Вот в больницу без пропусков не пускают. Дала денег вахтеру, прорвалась. Врач сразу спросил, у тебя дети есть? Она обманула, соврала, да, сказала, двое детей, чтобы наверняка пустили. Вот скрыла и свою беременность. Врач предупреждал, вы должны не забывать, что перед вами уже не человек, да? Это уже зараженный объект. Не подходите к нему слишком близко, не рискуйте. Вот. Она говорит, когда я зашла в палату, увидела его, он улыбнулся, она кинулась к нему, обняла, поцеловала. Она любила его. Острая лучевая болезнь, друзья. За 14 дней человек умирает. Он стал меняться. Сначала маленькие язвочки, возникавшие на лице, на языке, на теле, они превращались в сплошные раны. Все тело как сплошная рана. Цвет лица сначала синий, серый, потом серо-бурый. Вот. Она говорит, а все такое родное, такое любимое. Некогда было думать, некогда было плакать. Я любила его. Вот потом его перевели в барокамеру, медсестры уговаривали, за другими людьми ухаживали солдаты, вот, за ним ухаживала она. Ее предупредили, это уже не человек, это реактор, сгорите просто вместе, пожалей себя, ты молодая. Постригла ногти почти до крови, чтобы нигде не зацепить воспаленное тело. Меняю простынь, говорит, кусочки кожи остаются на теле. А сердце разрывается от любви. Она на 6-м месяце беременности. Очередное утро заходит в госпиталь. Ей на вахте говорят, что он 15 минут назад умер. Вот, смотрела в небо, кричала. К ней боялись просто подойти. Ей было 23 года. Скоро родилась их дочь. Вот. На вид вроде здоровый ребенок, ручки, ножки, а у нее был цирроз печени, 28 рентген в печени, вот, врожденный порок сердца. Через 4 часа девочка умерла. Она говорит, я прихожу на могилу, всегда с двумя букетами цветов, один ему на уголок кладет своей дочке и ползает у могилки на коленях. После инсульта говорить громко не могу и плакать не может. Она говорит, я ее убила, а она меня спасла, моя девочка меня спасла, приняла весь радиоудар на себя. Стала как бы приемником этого удара. Вот такая маленькая крохотулечка, она меня уберегла. Друзья, вот такая история любви. Любви, которая не искала своего. Любви, которая отдавала, которая заботилась. Один автор так выразил это. Любовь не ищет своего. Не ждет награды и восторга. Она у сердца твоего. Ей цены нет, нет ей торга. Любовь не ищет своего. Не упрекнет и не обманет. Она поймет тебя, поверь. И когда трудно, ближе станет. Четвертая мысль, друзья, любовь служит другим. Галатам 5 глава с 13 текста. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Еще один текст Писания я прочитаю, Римлянам 15 глава, 1 текст. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Друзья, те, кто считают себя сильными и совершенными, должны быть первыми в отдаче себя, первыми в любви. Матфея 23 глава с 11 текста. «Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Друзья, в церкви, в семье больший служит меньшему. Небольшой. Большой не служит. Большой хочет, чтобы ему служили. Больший служит меньшему. Друзья, Христос больший. Он моет ноги ученикам. Он служит, он подает пример. Друзья, больший – это более смиренный человек. Тот, кто научился у Христа кротости и смирению. Евангелие от Матфея, 20 глава, с 25 текста. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою до искупления многих». Христос говорит, делай как я, служи. Друзья, один человек рассказывает, перед моим браком служитель увидел, что со мной что-то не то происходит, но дал мне один хороший совет и сказал мне одну замечательную фразу. Сынок, если ты идешь в брак наслаждаться, ты будешь несчастен с любой женщиной. Но если ты идешь в брак служить, то ты будешь счастлив в любом браке. Друзья, нам следует служить друг другу. Служить значит восполнять нужды другого человека. Заботиться о ближнем независимо от того, будет ли этот ближний заботиться о тебе. Друзья, мы призваны служить, даже если наши нужды не восполняются. И хорошо научиться этому до брака. Пятая мысль, друзья. Любовь относится к другим как к себе. То есть она учитывает в отношениях с другими то, что нравится и не нравится нам и этому ближнему человеку в том числе. Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 текст. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Еще Евангелие от Матфея, 22 глава, 39 текст. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Друзья, как себя – это значит, прощая слабости. Именно прощая, без ожидания каких-то взаимных уступок со стороны объекта любви. Друзья, мы хотим, чтобы нас ценили по тому положительному, что есть в нас, да? И прощали нам наши недостатки. Поэтому нам также нужно поступать с нашими близкими. И тогда нам надо таким же образом наших ближних, друзья, прощать. Не замечать их маленьких отрицательных качеств. Ибо в нас их не больше. Ибо в них их не больше, чем в нас с вами. Не больше. Но бревна у кого, друзья? Бревна. У нас, конечно же, бревна. Бревна у нас. Шестой пункт, друзья. Любовь полагает душу свою за ближних. Друзья, лучший пример этому – это Иисус Христос. Самый лучший пример. Первое послание Иоанна, 3 глава, 16 текст. Да? Легко. Иоанна 3, 16 мы знаем. 1 Иоанна 3:16. «Любовь познали мы в том, что Он положил для нас, за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Он умер за нас, когда мы были еще грешниками, друзья». Друзья, мы вспоминаем об этом в каждой вечере. У вас завтра будет вечеря, вы тоже будете об этом вспоминать. «Любовь полагает душу свою за ближних. Он умер вместо нас, друзья». Вы знаете, в Писании есть и другие примеры. Вот вы помните, таким примером любви является Моисей. Исход 32 глава с 31 текста. «И возвратился Моисей к Господу и сказал, о, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Друзья, народ согрешил, но Моисей себя не дистанцирует от народа. Это очень сильная любовь, друзья. Это как бы, я не знаю, это, наверное, христианство в Ветхом Завете, можно так сказать, да? Он готов полагать за них свою душу. Друзья, апостол Павел такой же пример. Апостол Павел имел такую же любовь к израильтянам. Он говорит, Римлянам 9 глава 3 текст. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти». Друзья, это сильная любовь. И вот эти примеры говорят о том, что нам нужно иметь такую же любовь. Любовь живет не для себя. И потому она прекрасна. С ней человек готов, любя, собою жертвовать всечасно. Любовь не ищет своего и в доброте неутомима, всегда желает одного – быть вечной радостью любимым. Как-то прочитал об одной семье на Украине. Они вместе прожили 25 лет, жена находится в очень тяжелом состоянии. Нужно срочно удалять обе почки. Сильная проблема, друзья. Но это постоянный диализ потом, да, и быстрая смерть. Нету времени ждать какую-то донорскую почку, нужно срочно это делать. Ну и в один из дней приходит муж и говорит, я решил обследоваться на совместимость, я решил тебе отдать свою почку. Вы знаете, он говорит, что такого ожидания, пока врачи вынесут вердикт, подходит или не подходит, да, он говорит, я такого волнения в жизни никогда не испытывал. Никогда не испытывал. Очень хотел, чтобы его орган подошел жене. Сказал, без почки я как-нибудь проживу, а без тебя нет. Друзья, любовь полагает душу свою за ближних. За объект любви. Друзья, я знаю, наверное, вы знаете людей, читали, слышали, может, и видели, которые полагали свою душу за истину, за Христа, за церковь Иисуса Христа. Были готовы идти в тюрьму, да? В карцер для того, чтобы истина Божия торжествовала. Проводили там время за Христа, были отлучены, да, от церкви, да, были отлучены от своей семьи. Друзья, таких хочется слушать, таким людям хочется подражать, таким хочется верить. Седьмой пункт, друзья. Любовь отказывается от своей воли в пользу воли другого человека. В пользу воли другого. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 9 текста. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Друзья, мы знаем, что в основе всякого конфликта лежит столкновение воли человека, одного и другого. В браке ли это, или между собой люди ссорятся, да? И вот настоящая любовь, друзья, она не ищет господства своей воли. В послании Иакова написано, откуда среди вас враждебности распри, да? Не от ваших ли страстей, которые борются внутри вас самих, или воюющих вожделений, да? Ну, это другой перевод, просто я прочитал. То есть проблема любого конфликта, она лежит внутри человека. Я бы так сказал, что конфликт – это столкновение всегда. Вот представьте, что столкнулась грузовая машина и другая грузовая машина, да? Ну, как два человека прообразно, да? Что будет, друзья? Вот лобовое столкновение, бывает касательное столкновение, разные. Что будет? Да беда будет. Может наступить смерть, будет повреждение автомобиля, все что угодно, сильные проблемы будут. А теперь представьте, что столкнулась гусиное перышко, да? Гусиное перышко. Столкнулась с грузовым автомобилем. Что будет? Да ничего не будет. Друзья, смиренный человек – это вот гусиное перышко. Мы призваны быть таким гусиным перышком. А представьте, два гусиных перышка столкнулись, да? Да нету никакого конфликта, нет никакой проблемы. Писание говорит нам, научитесь от Христа. Чему нужно научиться? Кротости и смирению. Друзья, любовь отказывается от своей воли. Любовь не ищет своего. Друзья, не искать своего, это быть гусиным перышком, друзья. Не искать своего. Тогда семья точно состоится. Если в семье хотя бы один человек будет гусиным перышком, друзья, семья состоится, будет благословение. Каждый из нас должен быть этим гусиным перышком. Друзья, Христос говорит Отцу, не моя воля, но Твоя да будет. Друзья, чтобы нам в любви уподобиться Христу, нам надо научиться сначала исполнять волю родителей, ну, пока мы растем, да? Исполнять волю в церкви, исполнять волю, которую нам служители предлагают, проповедники. Если в этом будем преуспевать, тогда сможем и волю Божию исполнять. Это тоже школа, друзья. Почему? Потому что Писание говорит, младшие, подчиняйтесь пастырям. Написано же так, да? А подчиняться, друзья, это надо отказаться от своей воли. Это надо отказаться. Надо свою волю отодвинуть. А я не хочу, я же личность. Я же личность, смотрите, я же Писание знаю. Я, может быть, лучше вас знаю. Друзья, и так мы с вами говорили о том, что любовь ищет пользы другого, любовь почитает другого выше себя, любовь заботится о других, желает блага другим, любовь служит другим, любовь относится к другим как к себе, любовь полагает душу свою за ближних, и любовь отказывается от своей воли. Теперь, друзья, мне хотелось бы поговорить о том, как нам научиться любить и не искать своего. Как нам научиться любить и не искать своего? Текст Писания, друзья. 1 Иоанна, 4 глава, 11 текст. «Возлюбленные, возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны». Друзья, в английском переводе стоит слово «must» – «любить друг друга». То есть мы должны любить друг друга. И 1 послание Коринфянам, 14 глава, 1 текст. «Достигайте любви». Друзья, мы учимся профессии с вами. Мы учимся готовить пищу, учимся проповедовать, учимся музыке и пению. Мы учимся много чему в своей жизни. Но учимся ли мы с вами любви? Учимся ли мы с вами любви? Друзья, учимся мы ли любить? Это очень необходимо. Это очень пригодится. Вот интересно, что слово «люблю», «любить» или «возлюбить» на греческом звучит как «агапао». Это слово начинается на первую букву алфавита греческого, на «альфа», и заканчивается на «омега», на последнюю. И в контексте слов «я тебя люблю» подразумевает, что я люблю тебя от альфа до омега. Ну, по-русски можно было сказать «от а до я», да? Но «я» должно быть в конце. «Я» в конце. Это значит, что я готов к отказу, в первую очередь, от своего эгоизма, своего блага ради счастья другого человека. Друзья, и, конечно, мое «я» должно быть в конце. Ну, кроме греха, друзья. Кроме греха. Друзья, какие ступени ведут к любви? Ведь к любви нельзя сразу взобраться на вот эту верхнюю точку любви. Да? Какие ступени ведут к любви? Писание говорит о том, что любить любящего – это невелика заслуга. Да? Легко любить любящего. Тебя любит человек, и ты любишь. Это легко. Господь дает советы по максимуму. Не только как научиться любить нелюбящего тебя или малолюбящего, а как полюбить ненавидящего. Как полюбить врага? Как достигать любви? Текст Писания, друзья. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете, не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Друзья, итак, любовь, любить – это вершина. Любить – вершина. Потом благословляйте, потом благотворите и молитесь. Друзья, и для того, чтобы достигнуть этой вершины любви, нам надо начать с нижней ступеньки. К вершине нужно идти по ступеням, друзья. Первая ступень, она даже не предполагает контакта, да? Молитва. Это может быть молитва наедине. Это может быть молитва наедине, друзья. Молитесь, то есть ходатайствуйте, просите милости даже обижающим, злословящим, оскорбляющим, преследующим и угрожающим вам. Это вершина, друзья, к которой мы идем по ступенькам. Это первая ступень, молитва. Она как бы, знаете, вот она идет под всеми вот этими четырьмя, да? Под всеми четырьмя ступенями она продолжается как фундамент. Это молитва. Второе, друзья, благотворите, то есть делайте добро тем даже, кто вас ненавидит. Дарите подарки. Благодарите. Еще в Ветхом Завете мы читаем, если увидишь осла, да, даже осла врага твоего, упавшим под ношу свою, не оставляй его, развьючи его вместо с ним. То есть окажи благодеяние даже животному твоего врага. Друзья, это Ветхий Завет еще. Это еще не новый даже. Друзья, и мы знаем, что человек, который старается помочь своему врагу, то ненависть уходит из сердца помогающего, но и вместо приходит любовь. Почему? Потому что человек вкладывает часть себя самого в другого человека через добрые дела. Часть своих сил, часть своего времени. И вы не можете не заметить, как в ваше сердце придут добрые отношения к этому человеку. Друзья, мы думаем иногда наоборот, да? Даже вот в развитии физической, такой, физического влечения любви. Люди готовятся к браку. Что надо сначала? Иногда нужно бережно относиться к ушам, да? Ну, слова я имею в виду. Слова какие-то там. Потом, может быть, подарки. Смотрите, а потом мы будем молиться когда? Когда уже нам надо к браку готовиться, да? Мы же будем тогда молиться. А Писание говорит, сначала нужно молиться, друзья. Сначала молиться, потом благотворить. Ну, еще мне вот что хотелось сказать, друзья. Сейчас, пока у вас нету предмета любви, да, человека, о котором вы молитесь, которому вы будете вот это делать, друзья, у вас есть родители, которым вы можете, за которых вы можете молиться, друзья, которым можете благотворить, благословлять, да, любить которых вы должны. У вас есть служители в церкви. Я не знаю, кто-то из вас, поднимите руку, кто знает день рождения служителей в церкви. Пожалуйста, поднимите руку. Кто знает? Слабо, друзья. Друзья, потом благословлять. Следующая ступенька – это благословлять. Говорите добрые слова тем, кто вас поносит, злословит и проклинает, да? Заслуженно говорят, что любовь начинается с добрых слов, с благодарения, с благословения. Мы к этому часто относимся как к естественному, да? Там родители нам пищу приготовили, или проповедники нам приготовили пищу. Мы думаем, ну это естественно, они должны это делать. Как и благодарность, о чем речь, да? Все это естественно. Друзья, не подумайте, что я к этому подбиваю сегодня. Я вообще говорю за будущее. Благословляйте. И мы привыкли к тому, что другие заботятся и мало благодарим. Мы воспринимаем все как должное, друзья. И, конечно же, любите – это совершенство по образу Небесного Отца. Любовь, друзья, это жертва. Любите, то есть жертвуйте собой, отдавайте, отдавайте. Друзья, интересно, что слово «ахава» на еврейском, «любовь», она имеет корень «хав». Это значит «дать» в повелительном наклонении. Любить – это значит «дать». Друзья, а чего дать, мы с вами уже говорили. И это указание, любовь предполагает стремление отдавать от себя, то есть вкладывать себя на благо того, кого любишь. И это совершенная противоположность, друзья, эгоизма. Ну и, конечно же, мы должны понимать, что слово «брак» произошло не от слова «брать», а наоборот от слова «давать», да? И в браке должен быть реализован вот этот принцип отдачи себя, отдачи. Мы понимаем, что молиться, друзья, вот попробуйте молиться за другого, это легко или нет? Молиться – это отдавать. Благотворить – это отдавать. Это уже и кармана касается иногда, да? Отдавать. Благословлять – это еще труднее, это отдавать. Друзья, а любить – это отдать все. Это положить себя на жертвенник. Любовь – это жертва, это сгореть без остатка. «Во всем показал я вам, что трудясь подобно, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать». Деяния апостолов, 20 глава, 35 текст. Друзья, счастлив дающий, любящий. Бог отдал нам Сына Своего. Мы завтра будем об этом вспоминать. Друзья, любовь – это качество, которое невозможно продуцировать все самому. Невозможно. Она имеет сверхъестественные свойства. И Писание говорит, что Дух Святой изливает любовь Божию в сердца наши. Он наполняет сердце наше любовью. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. 1 Иоанна, написано 4 глава, 10 текст. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас, и Он через Духа Святого, друзья, изливает эту любовь нам, в нас. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». Друзья, в наше время мы не можем обойтись только своей любовью, и этого недостаточно. Чтобы нам противостоять вызовам последнего времени, да, посмотрите, что происходит с институтом семьи и брака. Большие проблемы. Нам нашей любви недостаточно. Нам нужна сверхъестественная любовь от Бога, которая помогла нам противостоять этим вызовам. Друзья, и пока вы не замужем, не женаты, вам нужно иметь и научиться такой любви. Проявлять любовь к своим родителям, братьям и сестрам, проявлять ее служение к людям, к Богу, в церкви. Интересно, в Писании написано, вот я знаю, у вас уже была эта тема, написано, что мужья должны любить своих жен, да? И когда написано этот текст «Мужья, любите своих жен», стоит слово «агапаты». То есть мужья агапаты своих жен, как Христос церковь. Это жертвенная любовь с готовностью умереть. А про жен написано «жены любите как? Филандос». То есть это ответная любовь на любовь мужа. Почему сегодня мы наблюдаем Ну, может быть, мало браков, да? Еще недостаточно. Потому что бывает так, что мало любви. Братьям особенно надо больше учиться Божьей любви. Друзья, для того, чтобы научиться, нужно быть в общении с Богом, быть рядом с Богом, который есть сама любовь, который есть источник любви, да? Читать Слово, молиться, посещать богослужение, жить духовной жизнью, посещать библейские курсы, расти в любви, служить. Друзья, и получая любовь от Бога, потом эту любовь нужно отдавать, отдавать ее в церкви, отдавать ее в своей семье, своим ближним. Когда вы женитесь, да, вам надо отдавать эту любовь своим женам. А когда этой любви становится все больше и больше, отдавать по мере рождения детей, отдавать эту любовь детям. Отдавать другим, друзья. Настоящая любовь не ищет своего. Да поможет нам Бог искать настоящей любви, достигать настоящей любви, взращивать настоящую любовь. И иметь настоящую любовь, любовь, которая не ищет своего. Аминь.